above the great west door of the renowned...
Над большой западной дверью знаменитого Вестминстерского аббатства в Лондоне, Англия, стоит статуя 10 христианских мучеников 20 века. Среди них Дитрих Бонхефер, выдающийся немецкий теолог, родившийся в 1906 году. Бонхефер стал жестким критиком нацистской диктатуры и ее обращения с евреями и другими людьми. Он был заключен в тюрьму за свою активную оппозицию и, в конце концов, казнен в концентрационном лагере. Бонхефер был плодовитым писателем. Одним из его самых известных произведений являются письма, которые сочувствующие охранники помогли ему тайно передать на волю. И они были опубликованы позднее под названием «Письма и бумаги из тюрьмы». Одно из этих писем было адресовано его племяннице перед ее свадьбой. В нем были эти важные мысли. Цитата. «Брак — это не просто ваша любовь друг к другу. Вашей любви вы видите только вас двоих в целом мире. Но в браке вы — звено в цепи поколений, которые Бог понуждает приходить и уходить ради Его славы и призывает в свое царство. В вашей любви вы видите только вершину собственного счастья. Но в браке оказываетесь на посту ответственности по отношению к миру и к человечеству. Ваша любовь – это ваша частная собственность. Но брак – это не просто что-то личное. Это статус, это положение. Так же, как корона, а не просто желание править, делает короля королем, так и брак, а не просто ваша любовь друг к другу, соединяет вас вместе в глазах Бога и человека». То, что любовь приходит от вас, это да, но брак приходит свыше, от Бога. Конец цитаты. Каким образом брак между мужчиной и женщиной перерастает их любовь друг к другу и их собственное счастье, чтобы стать постом ответственности по отношению к миру и человечеству? В каком смысле он приходит свыше, от Бога? Чтобы понять это, мы должны вернуться к началу. Пророки говорят, что сначала мы существовали как разумы, и что Бог дал нам форму или духовные тела, чтобы мы стали Его духовными детьми, сыновьями и дочерьми небесных родителей. Там, в этом предземном существовании духов, пришло время, когда в развитии Его желаний о том, чтобы у нас была привилегия совершенствоваться до Его уровня, наш Небесный Отец подготовил способствующий этому план. В священных писаниях даются самые разные названия этому плану, в том числе план спасения, великий план счастья и план искупления. Две принципиальные цели этого плана были объяснены Аврааму в таких словах. «И там среди них стоял один подобный Богу, и он сказал тем, кто были с ним, «Мы сойдем вниз, ибо там есть пространство, и мы возьмем от тех материи и создадим землю, на которой эти духи могли бы жить. И там мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им. И тем, кто пребывает верными в своем первом бытии, будет добавлено. И на головы тем, кто верен в своем втором бытии, будет добавлена слава во веки веков». Благодаря нашему Небесному Отцу мы уже тогда стали духовными существами. Теперь Он предлагал нам способ завершить или усовершенствовать это существование. Добавление этого физического элемента необходимо для полноты существования и славы, которыми обладает сам Бог. Если бы, находясь с Богом в предземном духовном мире, мы согласились участвовать в Его плане или, иными словами, пребывать верными в своем первом бытии, нам было бы добавлено физическое тело, когда мы пришли бы жить на землю, которую Он сотворил для нас. Если бы тогда, в ходе нашего земного опыта, мы выбрали бы исполнять все, что Господь Бог наш заповедует нам, мы были бы верны в своем втором бытии. Это значит, что своим выбором мы продемонстрировали бы Богу и самим себе нашу решимость и способность жить по Его целестиальному закону, находясь вне Его присутствия и в физическом теле со всеми Его силами, потребностями и страстями. Могли бы мы обуздать плоть, чтобы она стала инструментом, а не хозяином духа? Могли бы быть вверены нам и во времени и вечности божественные силы, включая силу созидания жизни? Преодолели бы мы сами зло? На головы тем, кто согласился бы, была бы добавлена слава во веки веков. А один из важнейших аспектов этой славы – воскресшее, бессмертное и прославленное физическое тело. Неудивительно, что мы восклицали от радости в ответ на эти поразительные возможности и обещания. Для успеха этого божественного плана нужны, по крайней мере, четыре условия. Первым было сотворение Земли, как место нашей обители. Какими бы ни были детали процесса сотворения, мы знаем, что он был не случайным, но направлялся Богом Отцом и совершался Иисусом Христом. Ибо все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Второе – это условие земной жизни. Адам и Ева действовали за всех тех, кто решил участвовать в предложенном Отцом великом плане счастья. Их падение создало условия для нашего физического рождения и для земной жизни и обучения вне присутствия Бога. Вместе с падением пришли понимание добра и зла, а также данная Богом способность выбирать. И, наконец, падение привело к физической смерти, необходимой для того, чтобы сделать наше пребывание на земле временным, чтобы мы не жили вечно в наших грехах. Третье условие – это искупление от падения. Мы видим роль смерти в плане нашего Небесного Отца. Но этот план стал бы недействительным, если бы не было какого-то способа преодолеть смерть, в конце концов, и физическую, и духовную. Таким образом, Искупитель, Единородный Сын Божий Иисус Христос, пострадал и умер, чтобы искупить согрешение Адама и Евы, обеспечив тем самым воскресение и бессмертие для всех. И поскольку никто из нас не будет совершенно и постоянно послушен закону Евангелия, его искупление искупает нас и от наших собственных грехов при условии покаяния. С искупительной благодатью Спасителя, предоставляющей прощение грехов и освящение души, мы можем духовно возродиться и примириться с Богом. Наша духовная смерть – это наша разлука с Богом, и она закончится. Четвертое и последнее условие – это обстоятельства нашего физического рождения и последующего духовного возрождения в Царстве Божьем. Чтобы мы могли быть возвеличены с Ним, Бог предписал, чтобы мужчины и женщины вступали в брак и рождали детей, создавая тем самым в партнерстве с Богом физические тела, жизненно необходимые для земного испытания и для вечной славы с Ним. Он также предписал, чтобы родители учреждали семьи и растили своих детей в свете и истине, ведя их к надежде во Христе. Отец заповедует нам учить детей своих свободно этим истинам, говоря: «Из-за согрешения происходит падение, кое падение приносит смерть. И так же, как вы родились в этот мир водой, кровью и духом, которые я создал, и из праха вы, таким образом стали живой душой. Именно так вы должны родиться заново в Царство Небесное водой и Святым Духом и быть очищены кровью, а именно кровью Единородного Моему, дабы вы были освящены от всех грехов и пользовались словами жизни вечной в этом мире и жизнью вечной в мире грядущем, и даже славой бессмертной». Зная, зачем мы оставили присутствие нашего Небесного Отца, и что нужно, чтобы вернуться и возвыситься с Ним, мы совершенно ясно видим, что ничто в нашей жизни на земле не может быть более важным, чем физическое рождение и духовное возрождение. Две предпосылки вечной жизни. Это и есть, говоря словами Дитриха Бонхеффера, положение брака, пост ответственности по отношению к человечеству, который занимает это божественное учреждение свыше от Бога. Это и есть звено в цепи поколений, как здесь, так и в будущем. Это порядок небес. Семья, основанная на браке между мужчиной и женщиной, обеспечивает наилучшие условия для процветания Божьего плана, условия для рождения детей, которые приходят в чистоте и невинности от Бога, а также среду для обучения и подготовки, которая потребуется им для успешной земной жизни и жизни вечной в мире грядущем. критическая масса семей, основанных на таких браках, имеет жизненно важное значение для выживания и процветания всего общества. Вот почему общины и народы в целом поощряют и охраняют брак и семью, как привилегированное учреждение. Этого никогда не было в отношении просто любви и счастья взрослых людей. Социологическая предпосылка для брака и для семей во главе с состоящими в браке мужчиной и женщиной весьма убедительна, и поэтому мы предостерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины и целые народы бедствия, предреченные древними и современными пророками. Но наше воззрение на роль брака и семьи зиждется не на социологии, а на той истине, что они — Божье творение. Это Он сотворил вначале Адама и Еву, мужчину и женщину, и соединил их как мужа и жену, чтобы они стали одной плотью и размножались и наполняли землю. Каждый человек несет в себе этот божественный образ. Но именно в супружеском союзе мужчины и женщины, союзе, которого мы достигаем, содержится, пожалуй, наиболее полный смысл того, что мы сотворены по образу Бога, мужчины и женщины. Ни мы, ни другие смертные не в силах изменить этот божественный порядок супружества. Это нечеловеческое изобретение. Такой брак воистину свыше, от Бога, и является частью плана счастья в той же степени, что падение и искупление. В предземном мире сатана восстал против Бога и его плана, и его противостояние становится все более интенсивным. Он изо всех сил препятствует браку и образованию семьи, а там, где браки и семьи образуются, он делает все, что может, чтобы разрушить их. Он нападает на все, что священно, в отношении человеческой сексуальности, вырывая ее из контекста брака с помощью кажущегося бесконечным ряда безнравственных мыслей и поступков. Он пытается убедить мужчин и женщин в том, будто приоритеты брака и семьи можно игнорировать, отвергать или как минимум подчинять карьере, другим достижениям и стремлению к самореализации и личной свободе. Разумеется, искусителю приятно, когда родители пренебрегают возможностью учить и воспитывать своих детей так, чтобы они уверовали во Христа, достигали обращения и возвратились духовно. Братья и сестры, есть много хорошего, много важного, но далеко не все имеет первостепенное значение. Возвещать фундаментальные истины о браке и семье не значит не замечать или принижать жертвы и успехи тех, для кого этот идеал сейчас не предоставляется возможным. Некоторые из вас лишены благословения брака по причинам, включающим отсутствие достойных перспектив, влечение к представителям своего пола, физические недостатки или умственные расстройства, или просто страх потерпеть неудачу, который, по крайней мере, в данный момент затмевает веру. Или, возможно, вы вступили в брак, который затем распался, и вам приходится в одиночку управляться с тем, что едва ли по силам и двоим. Некоторые из вас, кто состоит в браке, не могут иметь детей, несмотря на огромные желания, мольбы и молитвы. Тем не менее, у каждого есть дарование, у каждого есть таланты. Каждый может внести свой вклад в раскрытие божественного плана в каждом поколении. Много хорошего, много важного. Даже иногда все, что необходимо сейчас, может быть достигнуто в менее чем идеальных условиях. Очень многие из вас прилагают максимум усилий. И когда вы, несущие тяжелейшие бремена земной жизни, встаете на защиту Божьего плана, чтобы возвысить его детей, все мы готовы выступить в вашу поддержку. Мы с уверенностью свидетельствуем, что искупление Иисуса Христа ожидалось и ожидается, и в конце концов компенсирует все лишения и потери для тех, кто обращается к Нему. Никому не суждено получить меньше, чем все, что есть у Отца для Его детей. Одна молодая мать недавно призналась мне в своем беспокойстве по поводу ее несоответствия этому высочайшему из призваний. Я почувствовал, что проблемы, которые ее беспокоили, незначительны. Ей не о чем было волноваться. Она все делала правильно. Но я знал, что она хотела лишь угодить Богу и оправдать Его доверие. Я обратил к ней слова уверения и молил в сердце, чтобы Бог, ее Небесный Отец, поддерживал ее своей любовью и свидетельством моего ободобрения, когда она вершит его работу. Это моя молитва за всех нас сегодня. Пусть каждый из нас найдет одобрение в Его глазах. Пусть процветают браки и семьи. И суждена ли нам полнота этих благословений в земной жизни или нет, пусть благодать Господа приносит счастье сейчас и веру в твердое обещание в будущем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.